Глава 21. Город Москва. В четверг Галия опять рано ушла, зачастила в поликлинику. Ей там полное обследование проводят. Это хорошо. В университете студенты, у которых хвосты остались, закрывали оставшиеся зачеты. Наша агиткомпания хвостов не имела, мы тихонько занимались своими делами. Брагин объявил в перерыве, что я его свидетель на свадьбе. Парни, видимо, ждали, что я начну предлагать что-то по организации праздника, но торжества такого уровня обычно профессионалы ведут. — У вас же будет приглашенный, тамада? — посмотрел я на Костяна. — Не знаю, — растерянно пожал он плечами. — Ансамбль уже есть? — Папа еще выбирают. — Там, небось, публика будет среди гостей серьезная, коллеги, друзья обоих пап. Им современные молодежные буги-вуги неинтересно будет слушать. Ха, мне пришла в голову интересная мысль. Есть у меня идея, что обоим поколениям зайдет на ура. Ну, ты узнай, а то можно пригласить актеров театра «Ромэн», — предложил я. У меня двое из них в подъезде живут на 8-м этаже. И музыка с танцами такая будет, что и родителям понравится, и нам не скучно будет. Зажигательно работает. Читал же классику. В 19 веке у богатых купцов и дворян был обычай. Как заскучает сразу к цыганам. Уже они-то разбираются в развлечениях. — А «Ромэн» — это же цыганский театр, — уточнил Витя Макаров. — Ну да, — кивнул я. — Цыгане? — удивился Ираклий. — А что, здорово, — сказал Женя Булатов. — Весело. У них медведь есть? — Не знаю, — рассмеялся я. — Только медведя не хватало, — воскликнула Света. — Давайте как-нибудь без него, я боюсь. — Ты что, как же без медведя? — начал дразнить ее Ираклий. «Ну все, цыгане еще не пришли, а уже всем весело». А Костя, я смотрю на мою ремарку про дворян и купцов, клюнул. А кто его папа и папа Жени, как несовременные советские дворяне по своему статусу? Уверен, что слово в слово так отцу и расскажет, почему именно Ромэн на свадьбе и нужен. А мой интерес прост. Боюсь, как бы не заскучать от какого современного ВИА. Не факт, что повезет и попадется что-то приличное. Солисты же сейчас даже двигаться боятся на сцене. Стоят, как приклеенные у микрофона, словно они его принадлежность. Грусть-тоска. А цыгане те, да, зажгут. Отсидев положенное время, поехали на ЗИЛ. Нас ждали в комитете комсомола, Сатчан тоже уже был. «Разговор есть», — шепнул он мне. «Не убегай сразу после выступления». А я вспомнил про обещание Малине замолвить за него словечко и обратился к Варданяну. «Михаил Аронович», — догнал его по дороге к месту выступления. Сатчан присоединился к нам. «Сосед работу ищет. Найти не может, у него судимость непогашенная. Можно его на завод куда устроить?» «Тебе-то что за беда?» — удивленно посмотрел на меня Сатчан. «Да парень вроде неплохой, справиться хочет. Ни разу под датом не видел, никакие сомнительные компании к дому не приводит», — ответил я. «Лучше я ему сейчас работу помогу достойную найти, чем он встанет опять на кривую дорожку, и я получу в соседи рецидивиста». «А кто за него поручится?» — спросил Варданян. «Ну, если надо, давайте я сам и поручусь», — ответил я. «Хочется помочь парню». «А ты молодец», — неожиданно сказал Варданян, с интересом глядя на меня. «Неравнодушен к чужим проблемам, настоящий комсомолец. Подаешь руку оступившемуся, побольше бы таких. Приводи своего соседа, придумаем что-нибудь». «Спасибо», — обрадовался я. Вот есть в этой эпохе то, что мне нравится. Общество не забило на людей с проблемами, не пытается передать все в руки специализированным инстанциям. Иногда такой интерес выглядит навязчивым по меркам 21 века, но и плюсы тоже есть. Уверен, Варданян кого-то назначит приглядывать за Малининым. Да по-доброму, того, кто действительно готов будет помочь. Не удивлюсь, если бывшего зэка, давно ставшего на правильный путь. Выступление прошло, как всегда, с аншлагом. Но что любопытно, после нас выступила с коротким номером заводская агитбригада. И среди выступающих был мой старый знакомый из поезда, которого катала на деньги развели. Как увидел его, сразу улыбнулся. Не пропал, значит, его интерес к самодеятельности. Уважаю. Не просто трепался об этом, а делом занялся, а он после выступления прямиком ко мне. «Ну, как?» — С надеждой смотрел он на меня. «Молодец, Серег», — похвалил я его. «Только что вас так мало-то, 3 человека всего». «Стесняются люди», — пожал он плечами. «А по мне лучше втроем начинать, чем вообще ничего не делать. Ничего, еще уговорим кого». Поболтали с ним, пока Сатчан не показал мне, что наши уходят. Попрощались с Серегой. А он прижился на заводе. И выглядит уверенней, и друзьями обзавелся. Молодец. «Вот свой коллектив взращиваем», — улыбнулся Варданян. «Только желающих участвовать мало». Сатчан тихонько потянул меня за рукав. Мы приотстали ото всех. «Во-первых, москвич можно забирать», — начал он. «Отличная новость», — обрадовался я. «И где его забирать?» «Вместе завтра съездим. Деньги есть?» «Найду». «Во-вторых, провели мы работу на комвольной фабрике. И в этот раз ты оказался прав». «В чем именно? Напомни», — попросил я. «Что все у них там с электричеством в порядке, а очистное оборудование просто не захотели устанавливать. Ну, вот так. Там надо было помещение под очистные возвести. Для этого несколько ветхих сараев снести». Короче, директор прикинул и на свой страх и риск решил ничего не делать. Мол, и так сойдет. «Нормальный ход», — усмехнулся я. «Угу. Так что решено взять фабрику под свое крыло».
«Молодцы».
«Твоя задача», — внимательно посмотрел он на меня, — «подготовить письменное предложение, как лучше использовать имеющиеся мощности, что нужно поменять, под что фонды выбивать». Ну и вообще, прикинуть слабые места, через которые фабрика деньги теряет. На хозрасчет хотите перейти? Если это будет выгодно, пожал он плечами. То есть вам нужен полный аудит производства, взглянул я на него, и план модернизации на будущее. Ну, наверное, так это и называется. Я в ваших экономических терминах не очень разбираюсь, согласился он. И подумай сразу, что бы ты хотел в плане оплаты за это? «А какие есть варианты?» — спросил я, довольный, что теперь Сатчана не нужно подводить к мысли, что мне за работу нужно платить. Выдрессировал его. «Сходу могу предложить путевки в санатории и дома отдыха Ялта-Пицунда в любое время года для тебя и жены. Лагеря для детей Артек, Орленок. Но это когда будет кого отправлять, конечно. Или, в принципе, племяшка подрастет, можешь ее отправить».
«Это, конечно, здорово. Только отдыхать-то некогда». Задумчиво проговорил я.
«У тебя жена сейчас родит, ей отдых будет очень кстати». «С младенцем на руках в чужом городе? Что-то я сомневаюсь. Но за предложение спасибо. А бывают заезды на 3 дня?» «Зачем тебе на 3 дня?» «Ну, что легче, у начальства или в университете выпросить? Целый большой отпуск? Или 1 день, пятницу или понедельник? Плюс выходные? На самолет сел, в Сочи 2 часа лететь. На 3 дня вещей много не надо. Небольшой багаж с собой в самолет взял, на месте из самолета вышел, и уже отдыхаешь». «Интересный подход», — с любопытством посмотрел он на меня. «Может, и есть такие путевки. Надо узнать». «Когда все эти документы по фабрике нужны будут?» «Как всегда, уже». «К кому мне там обратиться, чтобы меня по фабрике поводили?» «Там старый главный инженер остается, Воздвиженский».
«Ага, знаю его».
«Вот, он в твоем полном распоряжении. Скажешь ему, что от меня?»
«А директор старый?»
«Нет, директор уже новый. Но он еще дела только принимает».
«Хорошо, мне нужен будет телефон Воздвиженского».
Сатчан продиктовал. Договорились на завтра, что к 3 часам мы с отцом подъедем к райкому и вместе поедем получать москвич. Мы попрощались, и я пошел к жене на работу. Им с Ксюшей оставалось доработать еще 40 минут. Меня они посадили за стол в уголок, где они пьют чай, сами заканчивали дела на сегодня. Посидел и подумал. Что я сижу? Машина. Нам с отцом же завтра москвич надо получать. Набрал квартиру отца. Вряд ли он еще на работе. Трубку взяла Кира. Батя ушел за детьми в сад. Знает, интересно, Кира про машину. Вдруг отец сюрприз ей готовит. Не стал ничего передавать, попросил только, что пусть батя мне через 1-1.5 часа домой позвонит. Так, теперь по фабрике. Телефон Воздвиженского у меня только рабочий. Конец рабочего дня скоро, надо его на месте попробовать застать. Дозвонился с первого раза. «Глеб Николаевич, это Ивлев от Сатчана», — представился я.
У вас будет возможность уделить мне время в субботу, может, или в воскресенье?»
«Конечно, конечно», — с готовностью ответил он.
Договорились встретиться на проходной в 9 утра. Хорошо, что он согласился в выходные со мной поработать. Ксюша домой поехала с нами. Девчонки, оказывается, уже не первый раз вместе едут с работы. Только приехали домой, раздался звонок. Уверен был, что это батя, а это оказался Межуев. Хорошо, что не взял трубку со словами «Здоров, бать».
«Добрый вечер, Владимир Лазаревич». Немного удивленно ответил я, когда он представился.
«Ну, как работа? Освоился?»
«Осваиваюсь. Спасибо вам большое за шанс. Постараюсь оправдать ваше доверие».
«Ничего, ничего. Работай».
«Павел, а завтра первый доклад у тебя будет готов по новинкам науки и техники? Я хотел бы, чтобы ты его пораньше в комиссию по промышленности сдал».
«Владимир Лазаревич, дело в том, что мне сказали доклады не делать, что они не нужны никому. Меня к комитету по миру прикрепили, я там сейчас письма трудящихся разбираю».
«А почему ты мне не позвонил?»
— откровенно возмутился Межуев.
«Владимир Лазаревич, не солидно как-то.
Ну что я, новичок, сразу побегу на начальство к вам жаловаться?
Только же начал работать. Что про меня скажут? Отношения с начальством наладить не успел, себя не показал никак, зато уже нажаловался. И как со мной после этого дальше будут работать?»
«Я понял. Все правильно говоришь. Зрело мыслишь».
Он быстро свернул разговор и попрощался.
«И что это было?»
«Доклад ему, оказывается, точно нужен.
Неожиданно.
Он, очевидно, расстроился. Эх, кто-то теперь получит по башке. Допуск в спецхран у меня есть. Может, метнуться завтра с утра в библиотеку имени Ленина, попробовать что-то изобразить?
А как же консультация в университете?
В понедельник уже первый экзамен».
«Черт с ней. Надо Межуеву вручать, хоть что-то ему предоставить».
Вскоре позвонил отец, сообщил ему радостную новость, что завтра в 3 поедем забирать «Москвич». «Ты деньги приготовил?» — уточнил я.
«Спрашиваешь? Конечно».
«Ну, отлично. Тогда встречаемся в метро в центре платформы без 15:03. Еще сообщил отцу, что Инна завтра выписывает из больницы, и мы попрощались. Зашел и к Роме Малинину. На скамейке он не курил, так что нашел его в квартире. Кстати, мой демарш с половичками удался. Как он их выкинул, выбивание поутру по естественным причинам закончилось. Удачно вышло с этой аллергией. Матери его дома не было. Может, нашла новую привычку, бегать, к примеру, начала.
«Ну как, получилось?»
— спросил он меня, сразу сообразив, зачем я к нему пришел, и смотрел с надеждой. Как вести с ним разговор, я продумал. Нужно было его посильнее замотивировать не сбиваться с праведного пути. Понятия у него, похоже, есть не только воровские. Вот к ним и попробую апеллировать. «Рома, я к тебе как к человеку и соседу хочу обратиться. И как к будущему другу, надеюсь. Уверен, что могу на тебя рассчитывать. На заводе я перед комсоргом поручился, что ты будешь честным работником и не вернешься к старому. Если оступишься, он мне про это поручительство припомнит и конец моей карьере. Но я в тебя верю. Мы теперь в одной связке будем. Что нужно будет, обращайся, понял?» Рома как-то странно на меня посмотрел.
«Ты пойми, я не понтуюсь перед тобой. Я серьезно сейчас говорю. Уверен, что мне не надо тебя убеждать, что всю жизнь чалиться по лагерям не то, о чем нормальный человек может мечтать. Ты сам уже это решение принял, раз честную работу стал искать. Я просто поддерживаю твое решение и готов помогать тебе дальше, абсолютно искренне.
Дружба?» Я протянул ему руку. Он ее пожал. «Он тоже выращен в СССР. Такая ситуация в 21 веке смотрелась бы дико и неестественно, но в СССР о таких поступках и фильмы снимали, и книги писали. Преступность была высокой после гражданской и зашкаливала после Второй мировой. И вовсе не всех оступившихся о хребет ломали. Многих вытаскивали. И он тоже эти фильмы смотрел, как и я. Договорились, что он завтра же на завод и подъедет. Дал телефон комсорга. Сказал ему, чтобы он мне потом о результатах сообщил. С библиотекой в пятницу с утра ничего не вышло. Только сдал документы на пропуск. Непростое это дело оказалось, пропуск в спецхран получить, а жаль. Не получилось помочь Межуеву. Но моей вины в этом нет. Надеюсь, он это понимает. Зато успел на консультацию в университет.
После консультации позвонил Бурденко, уточнил у Нины, точно ли Инна выписывается. Она подтвердила. «У меня небольшое окно появилось до 2 часов. Помощь нужна какая-то?» — спросил я. «Нет, за ней Петр собирается приехать», — доложила Нина. «Ну хорошо. Передавай им всем привет, пожалуйста», — попросил я и попрощался. «Вот отлично. Жариковы сами справятся».
Комитет партийного контроля при ЦК КПСС.
Владимир Лазаревич вернулся с совещания и немедленно позвонил Воронцову в комиссию по промышленности.
«Приветствую, Матвей Федорович».
Межуев старался не проявлять раздражения. Он вообще считал слабостью и непрофессионализмом, когда люди не способны держать под контролем собственные эмоции и позволяют себе срываться на нижестоящих.
«Что там случилось с моим докладом по новинкам техники и научным разработкам, что я поручил новичку сделать?»
«Владимир Лазаревич, я все сделал, как вы сказали. Парня на работу устроил. Что ему нужно делать, слово в слово передал». Явно начал вилять собеседник. «Но у него же там свое начальство, я не могу там никому указывать».
«И кто там такой умный?»
«Пархоменко, он непосредственный начальник Ивлева».
«Понятно», — спокойно проговорил Межуев, но собеседник, потому как это было сказано, понял, что это спокойствие не сулит ничего хорошего. «Ты, Матвей Федорович, в следующий раз не молчи в таком случае, сразу докладывай, чтобы не было таких вот ситуаций. Наверху признали очень важной задачей отслеживания и внедрения отечественных и иностранных научных и технических новинок как для цели обороны, так и для нужд народного хозяйства. Перед нами поставили задачу по ускорению технологического развития СССР. Понимаешь, эти доклады не один Ивлев будет делать. Их будут готовить несколько разных специалистов, независимо друг от друга. Потом они будут анализироваться, сравниваться, сопоставляться, и самое важное пойдет на самый верх. На заседаниях Политбюро будут заслушивать.